Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, протоиерея Георгия Бусыгина, настоятеля прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжим говорить об иконах Пресвятой Богородицы. И сегодня вы как раз вот пришли с рассказом о Почаевской иконе Божьей Матери, да?
Да.
С чего начнем? С истории?
Да, с истории, конечно.
Давай.
Вот этой, этой обители и иконы Пресвятой Богородицы.
Это все вещи, которые неразрывно связаны.
Неразрывно связаны. Ну и вот скажем, что иноки здесь, вот на горе Почаевской, в западной части нашей Руси,
юго-западной
части нашей Руси. Ну, еще это страна, это у нас ведь и сейчас Украина.
Да.
Ну, то
есть Львовская область.
Львовская область. И вот в древности там уже поселились иноки.
Так еще в 13 веке,
да-да,
то есть в 1200 каком-то году начало.
Да, то есть, видите...
Основание этого монастыря Почаевского.
Да, вот и, в общем-то, и там было видение двум инокам и одному пастуху, Иоанну Босому, вот его так звали, и явление Пресвятой Богородицы, которая явилась в огненном таком столпе, и, значит, вот как бы благословила эти места. То есть ведь наша страна является и уделом Пресвятой Богородицы. Столько тут, помимо того, что Афона там, вот там, в Греции, там и в нашей стране, видите, и Киев, и Дивеево, и все вот. То есть, и вот здесь, на горе Почаевской, тоже было явление, то есть, Матерь Божия своим вот явлением благословила иноческую жизнь на этой вот преславной, на этом месте таком. Ну и вот, значит, благословила, в огненном столпе явилась, и оставила даже след своего явления.
Ножку.
То есть, да, стопочка, стопа, правая ее, значит, правая стопочка там. И здесь собирается вода, которая до сих пор и, вот, и является цельбоносной здесь. Ну и вот через некоторое время здесь возник монастырь. Правда, поначалу он был таким невеликим, небольшим. Потом он стал как-то более значительным и то есть многолюдным уже в более позднее время, в то время, когда значит, была обретена икона Пресвятой Богородицы, Почаевская называемая.
Угу.
Ну и как вот это происходило, давайте, Валентина Федоровна, посмотрим, интересно.
Угу.
А история была такая, что в XVI веке, в 1559 году, проезжал Волынью, это Волынская часть Руси.
Недалеко от Почаева,
да,
тоже.
Недалеко,
да.
Проезжал Волынью из Константинополя митрополит Неофит.
И он греческий.
Да, греческий, да-да. И вот он посетил здесь жившую в имении Орля, ныне Урля, в 9 верстах, ну вот сколько, ну где-то, может
недалеко
быть.
Рядом,
недалеко рядом. Недалеко от Почаева. Одну такую помещицу, а землевладелицу Анну Гойскую. Она была православной, и по ее просьбе погостил там некоторое время. И при отъезде в благословение оставил ей взятую из Константинополя икону Богоматери. То есть вот откуда нас эта икона берет свое начало. Ну и вот такое вот событие. И далее, значит, от иконы стали совершаться знамения. Ее видели окруженной сиянием. И вот Анна Гойская затеплила тогда перед ней неугасимую лампаду, видя вот такое. А когда же вот иконой исцелился ее хромой брат Филипп, она в 1597 году уже, видите, сколько лет уже немало прошло, с 1559-го.
В
1597 году, то есть уже будучи, видимо, уже в преклонном возрасте, она эту икону передала инокам на Почаевской горе.
Да.
Они на скале поставили церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь здесь, и Анна Гойская дала средства для того, чтобы эта иноческая жизнь развивалась. И вот с тех пор икона эта стала называться Почаевской. Ну и, в общем-то, конечно, очень многое пришлось претерпевать инокам здесь и вообще народу, жившему вот в Почаеве, вот в этой юго-западной части нашей Руси, немало претерпевать бед, страданий различных. Даже вот Анна Гойская, она была православной, а у нее, скажем, был племянник Андрей Ферлей, он был лютеранином, то есть протестантом, по сути дела. Ну, мы знаем, что уже в это время протестантизм вот в Европе.
Проникал уже к нам, в Россию.
Ну, там это раскол тоже в церкви произошел, в католической, и, в общем-то, многое отпали в протестантизм, и, значит, вот племянник ее был вот как раз этим лютеранином. И вот он рассказывает о том, что он ограбил монастырь.
Ограбил монастырь,
то есть он был недоволен, что Анна Гойская предоставила им земли, угодья различные,
то есть она снабдила их всем. Она как-то благоволила к монастырю,
она очень
давала им возможность жить, развиваться, а он был против.
Да, она была благотворительницей.
Она была благотворительницей.
Вот у нас и сейчас ведь есть благотворители, с милостью Божией тоже и всегда они были, то есть, которые поддерживали. И вот он, значит, вот этот вот Андрей Ферлей, он даже судился с монастырем. Ну, в это время как раз в монастыре наместником стал игуменом знаменитый Иов Почаевский, наш православный святой, которого мы постоянно тоже вот поминаем, и дни памяти его есть. И вот, значит, он уже как-то вот умудренный опытом иноческой жизни, иноком он вообще стал даже в детстве даже еще вот, отроком он был, расположен был к иноческой жизни, и вот ему пришлось немало судиться, даже вот отстаивая интересы монастыря. Но это мы и должны, в общем-то, делать. Конечно, Матерь Божия во многом помогала монастырю, но скорбей-то приходилось инокам перенести немало, слез сколько пролить, молиться сколько. Вот посмотрите даже, и вот помощь Божией Матери, она вот в чем? Даже вот икону вот эту вот он даже захватил, и однажды решил даже поглумиться над этой православной иконой. И что вот он сделал? Гости приехали к нему в имение, и он свою собственную жену облачил в ризы православного священника даже. Вот так вот он сделал. И дал ей в руки потир, и она стала громко кричать хулу на Матерь Божию, на ее икону. Но она была тут же немедленно наказана, и в нее вселился такой вот дух злобы. То есть она стала бесноваться, и, в общем-то, и это все увидели, что с ней происходит. И вот этот Андрей Ферлей, он раскаялся, и икону Почаевскую он в 1644 году он вернул обратно в монастырь. То есть Матерь Божия вот таким образом вразумила, и, в общем-то,
ну, было восстановлено, да. И отношения были, видимо, с монастырем уже другие, да. И икона была отдана.
Икона была отдана в монастырь, и, в общем, вот такое вот произошло. И надо сказать, что, дорогие братья и сестры, что еще что характерно, перед иконой постоянно, вот все вот эти времена, начиная еще с Анны Гойской, мы говорили, что вот там ее брат исцелился, вот, а когда она была передана вот в монастырь, то постоянно совершались чудеса от иконы Божией Матери.
Батюшка, у нас ведь эта икона тоже пребывала, да?
Да, тоже
здесь
пребывала.
Я помню, вот и здесь, в Ивановском храме она была.
Да, чаянием нашего архиерея тогда правящего.
Да.
Вот, да. Владыки Викентия.
Владыки Викентия.
Неоднократно даже.
По-моему, даже не один раз.
Да, неоднократно она Угу. Такая вот и радость.
И мы, да, приходили к этой иконе. Можно вот так вот еще сейчас описать, вот что она из себя представляет? Она ведь необычная довольно-таки, да?
Да, икона.
Ну вот я имею в виду, где ее изображение?
Она такая небольшая сама по себе. Да. Она вот в таком как-то вот, она вот сиянии, что ли.
В металлическом еще как бы окладе, да, получается?
Она вот как-то вот в таком металлическом сиянии.
Таком, как бы,
исходящие лучи
как
от
бы
нее.
Лучи от нее исходят вот такие.
Да-да-да.
Поскольку
и очень красиво украшенная.
Поскольку исходило сияние, да, вот из этих лучей. Анна Гойская ведь тоже это видела, да?
Да.
И вот смотрите, как необычно изображение. В правой руке держит Божья Матерь младенца, и он положил одну ручку ей на плечо, а другой рукой, правую, он поднял для благословения, для благословения всех нас. Матерь Божия преклонила свой лик, свое лицо к главе Сына, а на клеймах иконы еще есть 7 миниатюрных изображений святых.
Да.
Вот они, изображения и по углам, и посередине каждой вот стороны, да? 7.
Да.
А что тут изображено? Ну, пророк Илья, мученик Мины, первомученик Стефана, преподобного Авраамия, великомученица Екатерины, мученицы Параскевы и мученицы Ирины. Вот. А славянское письмо на иконе свидетельствует о том, что образ Почаевский писан рукой русской.
Да.
Книга записи чудес Почаевских сообщает о множестве исцелений по молитвам Пресвятой Богородицы. Вот. Ну вот вы как раз и говорили о чудесах.
Угу.
Вот может быть сейчас как раз и рассказать о том, что происходило
вот давайте,
перед этой иконой.
Посмотрим. Ну, хотелось бы, знаете, сказать еще прежде всего о чудесных заступлениях, которые Матерь Божия, вот как она помогала инокам Почаевской обители выстоять вот в этом мире, вот враждебно настроенном.
На протяжении нескольких столетий.
Да, и до сих пор. Ну вот посмотрите, например, конец 17 века,
1675
год, была вот там Сбаражская война.
Турецкие войска осаждали Почаевскую лавру.
Турки осаждали Почаевскую лавру. Ну и какая у них была, собственно, цель? Цель – это то, чтобы ограбить монастырь, вот, пленить там.
Определенные богатства,
да,
все
конечно.
Равно там находились, да.
Вот, и как раз, в общем-то, ну, иноки молились усердно Пресвятой Богородице, и даже было такое видение, что Матерь Божия явилась над обителью и распростерла над ней свой амофор, а перед матерью, перед нею, значит, молился преподобный Иов Почаевский, который вот, ну, незадолго до этого, собственно, жил. Вот, и он молился, и, значит, турки увидели эту вот величественную жену и даже пытались бросать в нее копья и метать копья и стрелять из лука стрелами. Вот. Ну и в результате получилось так, что эти стрелы и копья возвращались обратно и поражали тех людей, которые это, ну вот турки, которые это делали. И рассказывается о том, что немало турок, они раскаялись и приняли православную веру и даже остались в монастыре. Вот такое вот рассказывается.
Да, лавре
да, Почаевской.
Память о чудесном избавлении 23 июля было установлено ежегодное празднование в честь Почаевской иконы Божьей Матери, заступницы, помощницы во всякой скорби и печали. 23 июля – это по старому стилю,
по, а 5 августа.
По нашему уже,
как
по новому
вот
стилю.
Это.
То есть вот 5 августа – такой праздник, ежегодное празднование в честь Почаевской иконы Божьей Матери, нашей заступницы, помощницы. Ну, еще много ведь чего происходило, да, батюшка, обратимся к событиям.
Ну вот, скажем, смотрите, в одной из книг мы читаем, что вот эти вот нападения со стороны татар, они были,
и
происходили,
турок.
И турок, они, ну и татар
и
тоже,
татары,
потому
тоже,
что крымские татары, они ведь и на Москву нападали даже, и вот, и, конечно, и на окраине, на Украине были, и в Волынской области. И вот, например, в 1607 году рассказывает, что один из отрядов подступил к обители Почаевской. И местное предание говорит, что один монах проходил по горе, молитвы совершая, и татарин, заметив его, в надежде добыть себе невольника, напал на монаха. Но, увидев, что тот стар, ударил его со злости саблей и обезглавил. Инок, который должен был тотчас умереть, взял в руки свою отрубленную голову и, донеся ее до монастыря, положил перед чудотворной иконой Богоматери, только тогда предал дух свой Господу. Вот такое вот удивительно в древности, и даже такое, картина есть такая.
Событие, да.
Вот. Потом, смотрите, вот такой случай. В 1674 году монах, находившийся в турецком плену, горячо со слезами молился Царице Небесной. Настал праздник Успения Богородицы, который особенно торжественен, потому что это лавра Успенская.
Она Успенская.
Да. И значит, он очень, конечно, скорбел, помня о том величественном празднике, богослужении, множестве народа прибывшего. И вдруг вот, значит, настал праздник Успения, и этот пленный монах оказался в Почаевском монастыре. И чудным образом получил освобождение. И вот тоже есть даже такая картина, что ангел Божий его переносит именно в родную обитель. Вот. Потом вот еще такие, например. Один юноша пришел в Почаях на праздник Успения Божьей Матери. Людей было там до того много, и они так теснили друг друга, что юноша, очутившись у колодца, стал падать в него. Но в этот момент он всем сердцем обратился за спасением к Богородице и тут же ухватился за веревку, которая вдруг появилась перед ним. И по этой веревке он выбрался из колодца. Даже вот такие вот случаи, например. Вот. Другой случай. В 1710 году муж и жена и Желпы принесли своего больного ребенка в Почаев, надеясь получить для него исцеление. Но здесь ребенок умер. Тогда некоторые богомольцы советовали принести умершего в церковь. Ребенок умер. И положить его перед чудотворной иконой Божьей Матери. Родители несут мертвого ребенка в церковь, начинают слезно молиться перед святой иконой. Вдруг видят, ребенок как будто просыпается, плачет, зовет «маму». Ну так вот, по-южно-русски, «маму», а потом он встает, словно встряхнул с себя смерть и болезнь. Ну и вот еще одна такая, может быть, удивительно такая история тоже, как дети, вот у меня, например, сын Сережа, он вот это вот, понравилось ему, что вот один человек по имени Венковецкий ехал зимой на лошади, упал и сильно разбил голову. Истекая кровью, он взмолился к Богородице, чудодействующей на горе Почаевской. В тот же миг возле него оказался инок, который помог ему подняться и сесть на коня, а после этого он исчез. Венковецкий спокойно доехал до дома и очень быстро выздоровел. Вот такова любовь Пресвятой Богородицы к нам грешным. И вот эти вот примеров этих очень много разных. Причем, значит, в последующие времена, скажем, посещали нас такие моровые бедствия как-то, вот, моровые бедствия разные, там, холера, там, вот, что-то вот еще, вот, чума такие, чума, такая. Вот эти вот все тоже, когда приходили к Пресвятой Богородице, то, в общем-то, это самое, вот, получали исцеление, то есть, видите, как. Ну, вот, Валентина Федоровна, еще вот что интересно, вот, надо сказать, что мы говорили здесь о том, какие напасти были со стороны, значит, вот, значит, с турок, татар, там. Но это была не единственная такая вот опасность, которую пришлось пережить инокам Почаевской обители, потому что, ну, потом-то как-то вот все успокоилось, как бы вот, ну, все, как говорится, на границы налажены, оборона там все, но потом опять опасность явилась в том, что, значит, Запада пытались как-то насадить именно католичество в нашей стране, протестантизм, там, на католичество особенно. И, ну, люди сопротивлялись, мы знаем вот этому, не хотели как-то изменять своей отеческой вере, и поэтому была придумана такая вот измышлена уния, как бы, если на русский язык перевести это слово, означает союз, уния, союз. Вот. И, значит, в чем суть ее? То есть, вроде бы как внешне остается как православная вера, то То есть там и Господь Иисус Христос, ну, как-то все, и святые, и там, и вроде бы праздники, все, и облачения духовенства, все, все. Но самое главное, что главой церкви признается Папа Римский, значит, вот, Папа Римский, символ веры становится.
На православной церкви?
Да, 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 как бы вот. То есть это уже не православное, собственно, становится.
Получается,
уже
католическое,
да,
все равно.
Да, то есть униаты их называют.
Униаты, да. Униаты. Они и сейчас ведь
они
есть.
И сейчас,
в настоящее
конечно,
время
есть, да.
Тоже. Они, собственно говоря, вот многие беспорядки чинят,
да.
Там и по отношению к русской православной церкви,
да, да, да.
К нашему патриархату, да. Московскому.
Вот видите, и в общем-то там они и символ веры вот такой измененный принимают, и все. То есть, и вот получается у нас, что вот, то есть они изменяют православной вере, по сути дела,
так,
получается.
Так, ну, как-то борется с этим Почаевским монастырем.
Ну да, конечно,
он
даже
стоит
в одно,
на пути вот этих.
Одно время, даже одно время, он был вот в руках униатов вот этих, вот, одно время. Но чудеса при этом, вот при Почаевской иконе, они продолжали происходить, да, и где-то даже более 100 лет это. Но это 18-19 век. И потом возвращение Почаевской лавры в лоно православной церкви уже произошло в результате того, что, в общем-то, вот Украина вошла в состав России, Причерноморье, потом все вот эти вот. Вот. Ну, и русские, благодаря помощи русских императоров, царей, Александра I, Николая I, которые многое сделали для строительства храмов, благоукрашения обители, вообще поддержку. Ну, конечно, православная государственность помогает своим.
Угу.
Вот, и в результате эта лавра, она вошла в состав, ну, то есть вновь она возвратилась именно в лоно православной церкви. И вот надо сказать, что это было не только каким-то внешним таким действием, скажем, царь там, вот, какой-то военной силы или нет, а это происходило благодаря, прежде всего, ну, вот, чудесам Божьим, значит, помощью Пресвятой Богородицы.
Все вот этим вот чудесам, которые происходили, очевидно, и от образа, вот, в том числе, да, образа Почаевской иконы, да?
Да, да. И смотрите, вот, что интересно, значит, мы имеем такие свидетельства о том, что, вот, например, смотрите, вот, слепая девочка Анна Акимчукова пришла в Почаев 70-летней бабушкой за 200 верст от Каменец-Подольска. Это было в 1832 году. Вот, помолясь у иконы и промыв глаза водой от стопы Богоматери, вот эта вот девочка вдруг...
Стопочка вот эта вот, да, наполнена водой,
да?
И, значит, на камне ведь, да?
Она на камне, и вот, ну, есть еще икона, чудотворная икона Почаевская тоже, с изображением стопы.
Вот
это тоже,
стопы тоже,
да,
на
тоже.
Камне.
То есть, вот, на камне, и вот Матерь Божия...
Она промыла глаза.
Да, промыла глаза, и вдруг стала видеть. И державшаяся униатство ее бабка, пораженная чудом, тут же приняла православие. То есть ей было уже 70 лет. Видите, люди просто такие вот обманутые, ну, введенные в заблуждение, держались униватства. То есть это же тоже, там более 100 лет лавра была уже как-то
под
властью униатов.
Под началом, да,
вот.
Под властью.
И были такие тоже чудеса, что от католичества отходили в результате люди, потому что они прибегали к православной святыне.
Видели.
Да, да. Вот, то есть, видите, как, и, в общем-то, вот в результате-то все менялось, и вот люди, то есть это была какая-то внутренняя такая вот помощь, поддержка, что ли, со стороны Пресвятой Богородицы, которая помогала обращаться, возвращаться людям
к вере православной.
Да, в лоно православной церкви.
Здорово.
Вот,
все-таки вот, смотрите, она как на страже как бы вот стояла,
да.
На границе между католичеством и православием, да,
да,
вот это вот Почаевский монастырь стоял, да, вместе с иконой Божьей
Он
Матери.
И продолжает, что вот...
Есть, продолжает
до сих пор
борьбу
стоит.
Вот с униатством.
Да, посмотрите... Вот если, например, посмотреть, ну, уже ближе к нашему времени идти, то, в общем-то, скажем, в 20 веке это обитель, ну, в начале советской власти, когда советская власть, значит, была у нас, значит, 20-е, 30-е годы, эта часть входила в состав польского государства.
Поэтому, вот эта часть Львовская,
да,
область.
Львовская вот область, вот это она в состав Польши входила. Так. Конечно, в Польше тоже очень были враждебно настроены к православию и всячески там,
ну, там же
ущемляли.
Католическая
там, да,
вера,
конечно.
Да?
Угу. Вот ущемляли православных. Но тем не менее, всегда очень, когда были праздники особенно, очень много туда устремлялось православных людей, крестные ходы, там все очень люди приходили. То есть ничего сделать не могли. И для советской власти она тоже была тогда недосягаема совершенно. Недосягаема. Вот. И поэтому, а мы знаем, что в первые годы советской власти вообще ведь натиск на церковь был очень большим. Вот. Сколько там было все порушено,
сколько
убито.
Сколько же пострадало священников,
людей, да.
Разрушено церквей,
да.
Было, да?
Монашество
уничтожено,
там
все. Вообще вот и архиереев даже,
да.
Понимаете? То есть вот такая вот борьба шла с церковью.
А потом началась, ну потом, когда началась Вторая мировая война, эта часть вошла в состав Советского Союза, потом война Великая Отечественная. Но вот а после войны, во времена Хрущева, там были, конечно, очень страшные гонения на Почаевскую лавру. Вот, то есть там вообще даже пытались ее закрыть, выселяли монахов. Паломническая гостиница, например, у лавры была превращена в психобольницу вообще. Вот. Ну и, значит, монахов подвергали, значит, преследованию административному там, что прописки лишали, там все, но они возвращались обратно. Вот. Лечили их в психиатрической больнице даже, обкалывали их уколами, от которых опухали ноги, все, и тело, и все. Вот. Потом вообще, конечно, было очень страшно все.
Ну и как
но
же закончилось
тем,
такое?
Тем не менее, ничего не смогли они
не
сделать.
Смогли.
Не смогли. Хотя и лавра, она в смысле монаша, количество монахов, она, конечно, уменьшилась, но тем не менее лавра все равно выстояла, ничего не смогли сделать.
И она действовала, по-моему,
да,
все советское время.
Все советское время действовало, и преследовались ведь и паломники, вот, и даже некоторые, в общем, то самое, даже некоторые умирали даже там, представляете, вот, и ничего доказать было невозможно, но тем не менее, несмотря на все ухищрения, ничего не смогли сделать. Ну, там были и старцы, там были и такие вот, уже в советское время у нас есть святой преподобный Амфилохий Почаевский, удивительный тоже такой вот святой.
Амфилохий.
Амфилохий, да. Угу. И надо сказать, что у нас даже вот некоторые из, ну, вот пожилых вот наших христиан, даже вот у нас живущих здесь в Екатеринбурге, они в советское время бывали в Почаеве, и они помнят еще преподобного Амфилохия Почаевского. Вот, такой тоже удивительный святой.
Такой подвижник.
Подвижник, да. Удивительный. Угу. Тоже его и так вот, и его и лечили.
Такая очень история Почаевской этой обители.
Да.
Многострадальная, можно сказать. А вот как-то образ ведь уцелел все равно.
Образ все
Почаевской
вот
Божьей Матери, да? Он
уцелел.
Никуда не девался, он так
нет,
и находился все время.
Нет, он там так и находился, и находится он
и
в Успенском соборе.
Иногда, там. Значит, вот он только к нам, да. Каким-то образом, значит, вот.
И
ну,
он
доставляют
да,
его.
Да, да.
Да.
Он над царскими вратами находится в обители, там вот в храме соборном. И это самое, и его опускают вот специально даже для поклонения верующим, да, чтобы
об
приложились.
Этом были
нет, ну
обители.
Мне вот не приходилось, к сожалению, быть, но у меня вот матушка моя Ольга, она была там. Угу. Конечно, такое впечатление, такая исключительно радость просто, что вот. Ну и в общем-то, знаете, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, это ведь нас во многом и научает. Вот посмотрите. Натиск на церковь в советское время, например, можно ну, сравнить вот с нашествием вот этих вот турок, понимаете? И монахи молились, и ничего не смогли сделать, и
турки
не смогли захватить.
Сделать, да.
И действительно, вот там, где вот в храмах молились, Вот я всегда вспоминаю, например, вот у нас на Урале, скажем, Савино вот этого, где храм Параскевой Пятницы, куда там приехали грабить церковь, закрывать ее, что это народное имущество, там монах Василий закрылся, они ему сказали, что мы будем стрелять, вот открывай нам, ну а что, двери закрыты, все, он молился там и сказал, что это не народное достояние, это Божье достояние, я вам его не дам, понимаете, то есть он был на страже Божьей, дома Божьей. Вот, и так везде, где монахи молились, там ничего не могли. И бывшие богоборцы не даже обращались, видите как. Или сейчас, например, тоже нам как-то вот предлагают часто, можно сказать, что в какой-то степени даже унию вот с этим миром, вот этим миром. Вот. А у нас ведь есть все молитвы, посмотрите, утреннюю молитву возьмем, значит, Матерь Божия просит, мирская мя превыше слития сотвори, то есть, чтобы не слиться мне с этим миром. Вот. У нас нередко сейчас бывает что-то как-то вот даже пожилое поколение, которое было истерзано вот этой атеистической пропагандой там, ну и не только пожилое и молодое, как-то вот, знаете, следует моде там, хотят быть современными, чтобы их как-то вот не вычеркнули из жизни, понимаете, но тем не менее, если мы будем с этим миром вступать в компромиссы, нас все равно вычеркнут. Я вот всегда вспоминаю свою бабушку, например, Надежду, ну, свою семью, скажем, у меня отец был коммунистом, хотя он и верил, и даже тайно потом обвенчались они с мамой. И вот бабушка Надежда, его, например, ему секретарь райкома говорил, скажи своей теще, чтобы она в храм не ходила, ну, в церковь не ходила. А он отвечал, а как я это могу сказать своей матери? Mm-hmm. То есть он не мог сказать. А у нее никакого компромисса с этим вот миром не было. Она не принимала его, вот этот вот мир. То есть, ну какой мир? Вот с греховными страстями, вот с этим вот, с безбожием вот этим. А так она принимала людей, вот как бы жила в этом, тоже жила. То есть,
она не принимала, батюшка, скорее грех, вот, который существует в миру. Но люди-то шли к ней.
Люди шли, общались
нормально,
жили.
И она общалась с ними, да. А грех она в людях не принимала.
Вот, то есть это нам как бы такой пример, чтобы мы вот в союз с этим миром, с греховным, вот, в компромиссы мы ни в какие не вступали, не признавали и чтобы, вот как от нас иногда, чтобы были толерантными там ко греху, там терпимыми там, что вот к этим нет, мы никогда не должны быть. И вот эта Почаевская лавра, она тоже... И
пример Господь, того, правда?
Да, пример.
А раз они... Что они не вступали ни в какие такие компромиссы, вот компромиссы такие, да, в такие отношения.
Да, и в результате благодать Божия была с ними. И, значит,
и чудеса,
Матерь Божия, да, Матерь Божия помогала. И та же вот бабушка, например, даже когда отец мой сказал секретарю райкома, что как я могу сказать это и своей матери, и секретарь райкома отступился и больше никогда ничего не говорил просто-напросто. То есть вот, и наоборот, если мы начинаем вступать в компромиссы, этот мир все равно... Он все равно вычеркнет и выбросит, и ничего не сделаешь, как бы мы там ни пытались. Вот этот вот урок нам, он очень такой вот Почаевской лавры, с этой вот чудесной иконой, которая вот там пребывает и нас посещала, вот, ну, нам
вот
дает.
Как жили монахи, как они все-таки блюли все эти, так сказать, строго все эти Божьи законы, да? Как они сохраняли икону Почаевскую Божией Матери, как она им помогала. Вот это пример того, как христиане должны относиться к вере православной, как они должны беречь ее, да?
Да, и до сих пор Почаевская лавра там.
Почаевская лавра существует.
Вот, существует.
И дай Бог, чтобы она существовала.
Да, пусть она это держится,
крепость,
дабы люди могли каяться и в отступлениях от своих возвращаться в лоно Святой Церкви и быть Святой Русью.
Вот. Вы говорили, что есть молитва интересная, ну, да, такая вот очень.
Молитва может быть большая, но вот тропарь, скажем,
хорошо,
только
давайте
посмотрим.
Давайте, почитаем.
«Пред Святою Твоей иконой, Владычице, молящиеся исцеления сподобляются, веры истинное познание приемлют, и агарянские нашествия отражают, тем же и нам, к Тебе припадающим, грехов оставления спроси, помыслы благочестия сердца наша просвети, и к Сыну Твоему молитву вознеси о спасении душ наших». Вот такой вот
тропарь.
Да, тропарь, кратко, это вот молитва для нас и является.
Ну что ж, на этом мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Согласны,
да.
Георгий? Вот, потому что, ну, достаточно мы с вами поговорили хорошо об этой иконе, об этой обители, Почаевской обители. Ну, вот действительно, она может служить примером, как нам нужно быть стойкими в вере, правда?
Да, и утешением и тоже
утешением,
большим.
И утешением, конечно.
Чтобы мы не унывали, руки не опускали, а верой своей жили.
Спасибо вам большое.
Слава Божьему.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Мы продолжали с ним говорить об иконах Божьей Матери, Пресвятой Богородицы. И сегодня речь шла о Почаевской иконе Божьей Матери. Вот какая у нее чудная история, правда?
Да.
Спасибо вам большое.
Слава Божьему.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
С Богом.